«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мы сегодня обратимся к едва ли не самому фундаментальному вопросу из всех возможных на радио «Вера». А что такое вера? Понятно, что на столь обширно поставленный вопрос невозможно дать внятного ответа. Есть, конечно, своего рода формула апостола Павла из его послания к евреям: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Но что-то подсказывает мне, что такое определение не проясняет ситуацию, а лишь углубляет необходимость напряжения мысли. Поэтому мы не будем стремиться давать определений, но просто поразмышляем о том, как и в чем вера может проявляться в жизни, на какие вопросы человеку трудно ответить без веры. Но начнем с вопроса к самому феномену веры. Почему христиане считают веру добродетелью, то есть чем-то, что требует нравственного усилия и тем самым вроде бы заслуживает некоего одобрения? Казалось бы, как можно ставить человеку в заслугу то, что он просто принял некоторый набор убеждений? Этим вопросом в своей книге «Просто христианство» задается английский мыслитель Клайв Стейплс Льюис. И, отвечая, все-таки стремится дать своего рода определение тому, что есть вера, и даже берет это понятие в двух смыслах. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
В этой главе я собираюсь поговорить с вами о том, что христиане называют верой. Очевидно, что слово «вера» они используют в двух смыслах или на двух уровнях, и я рассмотрю каждый из них по очереди. В первом случае это слово значит, что мы приняли или признали истинное учение христианства. Довольно просто. Но вот что озадачивает людей, по крайней мере, озадачивало меня. Веру в этом смысле христиане считают добродетелью. Помню, я все спрашивал, почему, на каком основании она может быть добродетелью, что нравственного или безнравственного в согласии с какими-то утверждениями. Я говорил, что каждый здравомыслящий человек принимает или отвергает что-то не потому, что он хочет или не хочет принять, а потому что доводы его убеждают или не убеждают. Если он ошибся, оценивая, насколько они веские, это не значит, что он плохой человек, разве что не особенно умный. Если же, сочтя их неубедительными, он все-таки старается поверить, это просто глупо. Что ж, я и сегодня так думаю, но тогда я не видел того, чего многие не видят и по сей день. Я считал, что если человеческий разум однажды признал что-то истиной, он автоматически будет считать это истиной до тех пор, пока не появится серьезная причина пересмотреть привычную точку зрения. Собственно, я считал, что человеческим разумом управляет только логика. Но это не так. Скажем, на основании веских доказательств я совершенно убежден в том, что обезболивающие средства не вызывают удушья, а опытный хирург не начнет операцию, пока я совсем не усну. Однако, когда меня кладут на операционный стол, и я ощущаю эту ужасную маску, меня словно ребенка охватывает паника. Мне кажется, что я задохнусь, мне страшно, что меня начнут резать, прежде чем мое сознание отключится. Иными словами, я теряю веру в анестезию. И не потому, что эта вера противоречит рассудку. Напротив, им-то она и обоснована. Я теряю ее из-за воображения и эмоций. Битва идет между верой и разумом с одной стороны и эмоциями и воображением с другой. Когда вы задумаетесь об этом, то в голову вам придет множество примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая девушка – большая лгунья, что она не умеет держать секретов и ей нельзя доверять. Но когда он с ней, разум его теряет эту веру, и он начинает думать, а может быть, на сей раз она другая, и снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая ей то, чего рассказывать не следовало. Его чувства и эмоции разрушили веру в то, что было правдой, и он это знал. Или возьмите другой пример. Мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, если оставить его в воде без поддержки. Он видел десятки плавающих людей. Но сможет ли он верить в это, когда инструктор уберет руку и оставит в воде без поддержки именно его? Или внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну? Приблизительно то же происходит с христианством. Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением доказательств говорит ему обратное. Так вера не приходит. Но, предположим, голос рассудка, опять-таки под давлением доказательств, свидетельствует в пользу христианства. Я могу сказать, что случится на протяжении нескольких недель. Наступит момент, когда вы получите плохие известия, или попадете в беду, или встретите людей, не верящих в то, во что вы поверили, и тотчас же противоречивые чувства поведут атаку на убеждение. Или придет минута, когда вас потянет к женщине, или вам захочется солгать, или вы собой залюбуетесь, или подвернется случай раздобыть деньги не совсем честно. Короче, такая минута, когда было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой. И снова желания поведут атаку. Я не говорю о тех случаях, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства. Таким доводом или фактом надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям противостоят настроения и чувства. Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово, искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Ведь настроения будут меняться, какую бы точку зрения ты ни принял, я это знаю по личному опыту. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной, а в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она казалась мне очень вероятной. Такого мятежа чувств и настроений против вашего истинного «я» вам не избежать. Вот почему вера так необходима. Пока вы не научитесь управлять настроениями, пока вы не укажете им их место, вы не сможете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Вы будете вечно метущимся существом, чье убеждение зависит от погоды или от желудка. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры. Первый шаг тут – признать, что ваши настроения постоянно меняются. Далее. Если вы однажды приняли христианство, позаботьтесь о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозных книг и посещение церкви неотъемлемы от христианской жизни. Нам надо все время напоминать, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было другие не закрепляются автоматически. Их необходимо питать. Возьмите 100 человек, потерявших веру в христианство – и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, по инерции. А сейчас я должен перейти к вере в более высоком назначении, и это самое трудное из всего, о чем я говорил. Вначале мы вернемся назад, к смирению. Вы помните, я говорил, что первый шаг на этом пути – признать присущую тебе гордыню. Второй шаг – серьезно попытаться осуществлять христианские добродетели. Одной недели для этого мало, такое короткое время ничего не покажет. Пытайтесь хотя бы 6 недель. Полностью провалившись, вы окажетесь, возможно, ниже того уровня, с которого начали, и обнаружите какую-то правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. В наши дни, как это ни глупо, думают, что хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают его силу. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через 5 минут, просто не знает, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди представляют очень плохо, что такое зло. Они защитились от этого тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу злого импульса, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, поэтому только Он знал его во всей полноте. Итак, серьезно пытаясь не отступать от христианских добродетелей, мы учимся признавать, что не способны жить в согласии с ними. От мысли, что Бог предлагает нам экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки, надо отказаться. Не годится и мысль о сделке, при которой мы могли бы исполнить наши обязательства и поставить Бога в положение, когда ему просто пришлось бы, справедливости ради, выполнить свои. Я думаю, каждому, у кого была какая-то неясная вера в Бога до того, как он стал христианином, приходили в голову такой экзамен или такая сделка. Но когда мы становимся христианами, мы начинаем понимать, что идея эта не срабатывает. Тогда некоторые решают, что само христианство обречено на неудачу, и отходят от него. Очевидно, они воображают Бога каким-то простаком, но он прекрасно обо всем знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит, чтобы показать нам несостоятельность вышеупомянутых представлений. Бог ожидает той минуты, когда мы увидим, что на этом экзамене не заработаешь проходного балла и невозможно сделать Бога нашим должником. Потом приходит другое открытие. Каждая способность, которой вы наделены, способность двигать ногами или мыслить, дана Богом. И если каждый миг своей жизни мы будем служить Ему одному, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что Ему бы не принадлежало. Когда мы говорим, что человек делает что-то для Бога или дает Богу, мы как маленький мальчик, который придет к отцу и скажет: «Папа, дай мне денег, я куплю тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок его порадует. Все это хорошо и правильно. Но только дурак подумает, что отец выиграл. Вот когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за него. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь, человек пробуждается.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета Клайва Стейплса Льюиса «Просто христианство». Льюис начал с вопроса о том, почему христиане считают веру добродетелью, неким нравственным движением. Как можно ставить в заслугу человеку то, что он просто принял некий набор убеждений? И Льюис отвечает, что часто, даже приняв эти убеждения, мы готовы от них отступить под влиянием разных обстоятельств, и не в последнюю очередь потому, что иногда проще, выгоднее и приятнее заглушить голос совести и жить так, как если бы Бога не было. В продолжении этого можно было бы сказать, что обретение веры, с христианской точки зрения, это не просто принятие некоторого набора убеждений. Это переход в новое целостное состояние, где вера пронизывает сверху донизу все уровни жизни. Я не случайно произнес это словосочетание «уровни жизни». Об этом говорит наш следующий собеседник, психолог Наталья Инина. О разных уровнях бытия личности и о том, какое место здесь занимает вера в Бога, она говорит на примере такого фундаментального религиозного понятия, как грех. Этим словом часто принято пугать. Уж слишком много в нем морализаторства, казалось бы. Но об этом говорит психолог. И это не проповедь, не назидание, а психологический анализ такого свойства человека, как греховность. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии лекции Натальи Ининой. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Если мы говорим о понятии «грех», мы говорим о уровне человека, который называется духовный уровень. Этот уровень, который занимаются, конечно, священники, это уровень, который ведет нас в церковь, который ведет нас к Богу. И, строго говоря, этим не занимается психолог. Но чем же занимается психолог? Занимается психикой, психологией человека, который очень плотно подходит к понятию души. То есть психолог занимается душевной сферой. Есть ли связь между духовным и душевным? Но любой христианин знает, что человек состоит, грубо говоря, из трех уровней. Есть уровень физический, биологический, мы можем сказать. Есть уровень душевный. Наши эмоции, наши мысли, часто наши поступки, которые, так сказать, порождаются нашими мыслями и эмоциями. Есть уровень духовный, нравственный, человеческий, как бы человеческих устремлений, человеческих смыслов и ценностей. Та вершина человеческого бытия, которая, вот, так сказать, устремлена к Богу. А в том случае, конечно, если мы верующие люди. А у человека неверующего это все-таки, так сказать, тоже может быть вполне работающий уровень. Это уровень нравственности, уровень ценностей, это уровень понятия добра и зла. И получается, что эти уровни, в общем-то, неразделимы, они сопоставимы и соотнесены, должны быть соотнесены. Но очень часто происходит следующее. Человек приходит в церковь, и независимо от того, есть у него проблемы на психологическом уровне или их нет, он считает, что психология не важна, не нужна. И он ее, в общем-то, отвергает, отвергая большую часть себя самого. То есть, по сути дела, перепрыгивая психологический уровень. Часто из этого вырастает такое понятие, как невротическая религиозность, а именно использование церкви в своих целях. Ну, конечно, если проблем нет, то человеку удается быть глубоко верующим религиозным человеком. Если мы рассмотрим просто светскую ситуацию, то мы тоже увидим не только негативную картину. Человек может быть нравственным, может быть, он не входит в церковь, но находится на пути к храму. Но он, в общем, нравственный человек и понятие добра и зла четко разделяет. А может быть, наоборот. Может быть, понятие нравственности им трактуется как что-то совершенно постороннее. Иными словами, вот это разделение уровней, понимание, что относится к психологическому, то есть душевному уровню, а что относится к уровню духовному, очень важно для понимания того, где место греха в нашей жизни, в нашей психологии. А почему это важно? Дело в том, что если мы обернемся к понятию «грех» и посмотрим его перевод с греческого, то мы вспомним, что речь идет о промахе, о непопадании в цель. То есть в духовном плане человек грешит, когда движется мимо себя и мимо цели, которой должен двигаться. А если мы рассмотрим близкое к греху, но психологическое понятие невроза, то мы будем говорить о том, что человек находится в неком состоянии ослепления или кривого зеркала. То есть, иными словами, он не встречается с реальностью. Невротик смотрит на мир сквозь кривое зеркало. Он не видит того, что есть. Более того, человек в грехе очень часто упорствует. Он уверен, что он прав. Он ослеплен некой внутренней гордыней. И его останавливает, как правило, некий такой удар извне, да, такое божие промыслительное как бы вхождение в жизнь человека, да, остановка, чтобы человек задумался. Равно, так сказать, то же самое происходит, когда человек находится в неврозе. А если он не доходит до края, если он не сталкивается с чем-то очень трудным в своей жизни, он, как правило, не спрашивает себя, все ли со мной в порядке. Если ему плохо, субъективно, некомфортно, он в этом винит других людей. Он, как правило, так сказать, погружен в эгоцентризм, и для него виноваты те, кто рядом. Как правило, никогда он сам не бывает виноват. А при этом, вот если, так сказать, давать небольшую характеристику состояния невроза, так сказать, для такого современного человека, это состояние глубокого внутреннего дискомфорта. Он неправильно оценивает себя. Он имеет проблемы с самооценкой, самоотношением, самооценностью. У него то заниженная самооценка, то завышенная. То есть, иными словами, он не только видит мир в кривом зеркале он видит и самого себя. А получается, что когда мы говорим о состоянии греха, мы говорим о промахе, о движении мимо себя, мимо своей жизни. То же самое можно сказать, говоря о неврозе. Человек в неврозе движется мимо себя, мимо своих задач, целей и ценностей, мимо своих близких, своих любимых и родных, мимо своих родителей, детей, мужей, жен и так далее, и так далее. И получается, что эти искажения, эти такие провалы, падения в яму очень похожи. Просто они происходят на разных уровнях. Конечно, когда мы говорим о грехе, мы можем сказать, что это может быть кратковременное состояние, да, то есть, иными словами, когда человек грешит, у него есть все шансы вернуться, исправиться, осознать, изменить жизнь. Когда мы говорим, например, о страсти, то мы говорим о более устойчивом, перманентном состоянии, в котором человек застревает надолго, часто на годы. Не случайно человек, который находится в некой страсти, приходит на исповедь и очень часто кается в одном и том же. Из года в год, от исповеди к исповеди он повторяет одно и то же. Там я грешу там, в том-то и том-то, ничего не могу с собой поделать. Это действительно тяжелое, такое устойчивое искажение духовного мира во мне. Чем близок невроз к этому состоянию? Да тем, что он тоже очень устойчив. Это не дуновение ветра, это не такое, знаете, легкое и приходящее, уходящее состояние. Это устойчивое состояние, сопровождающее человека из года в год. И вот если грех исцеляется в храме, то невроз все-таки исцеляется в кабинете психолога. И эти пути, да, эти способы помощи себе нельзя рассматривать в рамках или-или, либо то, либо сё, либо психологическое, либо духовное. Это всегда и-и. Это вещи очень взаимопроникающие и очень взаимопитающие. Я никогда не видела в своей практике человека невротизированного, не видящего реальность, но при этом в духовном плане совершенно здорового. И невроз стоит на пути к духовному здоровью и духовному исцелению. Поэтому если его не лечить, если с ним не работать, если с ним не бороться, то очень маловероятно, что мы выйдем к такой полноценной духовной жизни. При этом я вижу очень часто самые разные невротические проблемы. Высокая тревожность, страх принятия решений, чувство неуверенности в себе, или наоборот, самоуверенность, ощущение, что вокруг неправы все, а прав именно я. И моя задача – доказать людям, как они ошибаются. Это в огромной степени психологические заботы, психологические задачи. И, конечно, молитва и жизнь в храме невероятно важны. Я не могу сказать, что они помогают, они нас зовут к себе, да, они нам показывают путь наверх. Но есть еще как бы путь, который мы должны пройти сами. Господь помогает и ждет, но Он не делает за нас те вещи, которые вручены нам в руки. Мы ответственны за наши какие-то усилия. И вот эта некая работа по осознаванию себя чрезвычайно важна, и здесь помогает именно психология, и я бы сказала, именно христианская психология, потому что именно христианский психолог видит тот свет, который светит нам сверху.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции психолога Натальи Ининой. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».